Гостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Камовичском суде Москвы продолжается оглашение приговора по второму уголовному делу ЮКОСа. Итоги работы в осеннюю сессию депутатов Государственной Думы. Музеи и церковь. Как изменятся их взаимоотношения после поправок в законодательстве. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В Хамовническом суде Москвы продолжается оглашение приговора по второму уголовному делу ЮКОСа. Еще накануне стало известно, что приговор бывшим совладельцам компании Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, что этот приговор обвинительный. В суде работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. А сейчас Марьяна с нами на прямой связи. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. В настоящий момент в оглашении приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен небольшой перерыв, хотя ранее приставы сообщали тем журналистам, которые не могли попасть в здание Хамовнического суда, что сегодня никаких перерывов не будет вообще и нечего надеяться оказаться свидетелем судебного заседания. Вообще нужно сказать, что многих журналистов сегодня ждал большой сюрприз. Буквально весь квартал, где находится Хамовнический суд Москвы, оцеплен сотрудниками милиции, через кордоны пропускают только по документам либо журналистским, либо по прописке для тех, кому повезло жить рядом с Хамовническим судом. Я была свидетелем того, как директор детской библиотеки, расположенной прямо напротив здания Хамовнического суда Москвы, искала кого-то старшего из милиционеров, чтобы вручить ему списки, поскольку сотрудников библиотеки не пускали и вообще там очень переживали, что вот-вот начнется детская елка, и пропустят ли родители с детьми, потому что милиционеры на это говорили, а как мы проверим, что люди действительно идут в библиотеку, так кто хочешь может сказать, что он идет сюда. В общем, беспрецедентные меры безопасности, правда, непонятно кого и от чего. Митингующих, естественно, не видно. Сегодня с утра собирались одиночные пикеты возле моста через Москва-реку, который ведет вот как раз к Хамовническому суду Москвы. Но что там происходит сейчас, я даже не предполагаю, поскольку сама только недавно, наконец, прорвалась буквально. Спасибо пресс-службе в здании Хамовнического суда Москвы. И я надеюсь, что после перерыва уже пойму, что происходит заседание. Хотя коллеги говорят, что совершенно невозможно разобрать, что именно сейчас оглашает председательствующий Виктор Данилкин, потому что его практически не слышно.
Михаил? Накануне вы рассказывали о том, что журналисты, присутствующие в суде, спорят о том, когда закончит судья Данилкин читать приговор. Что говорят сегодня? Действительно, приговор будет оглашен до конца этого года?
Ну, судя по всему, к этому и идет. Во всяком случае, есть те оптимисты, которые рассчитывают услышать наказание, которое суд назначил Михаилу Ходорку, назначил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву уже сегодня. Но, тем не менее, если вот объективно рассматривать то, какими темпами идет оглашение приговора, вполне вероятно, что Виктор Данилкин уложится до конца этого года.
Спасибо, Марьяна. Из Хамовнического суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. О международной реакции на обвинительный приговор Хамовнического суда я прошу рассказать моего коллегу Александра Гостева. Александр сейчас подключился к нам. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, естественно, ведущие западные издания сегодня вышли с редакционными материалами по поводу дела Ходорковского, вернее, вот финала его. Например, Financial Times пишет то же, что она говорила и всегда, что единственным логическим, по мнению газеты, объяснением того, что Ходорковского вообще держат в тюрьме, может быть страх российских властей перед его личностью, поскольку Ходорковский может стать политическим сильным оппонентом для тандема Путин-Медведев. А, например, французская «Фигаро», описывая вообще все происходящее с Михаилом Ходорковским с 2003 года, называет это долгим сошествием ЮКОСа и его бывшего главы в ад. Что касается официальной реакции, то пресс-секретарь президента США Роберт Гибс, например, заявил, что Белый дом глубоко озабочен обвинительным вердиктом против Михаила Ходорковского и что обвинительный приговор Ходорковскому вредит двусторонним отношениям. И в Белом доме заявили, что вердикт ставит под сомнение приверженность России власти закона и что этот вердикт обвинительный противоречит декларируемой в России стратегии вот, модернизации и приверженности каким-то западным, юридическим даже ценностям. Среди мнений политологов, которые вот есть к этому часу, например, давайте послушаем мнение Дэниела Гуре из американского Лексингтонского политологического института, политолог, с которым беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
Парадоксально, что приговор последовал лишь через несколько дней после ратификации нового договора СНВ, говорит Дэниел Гуре. Администрация Обамы настаивала на том, что нам необходим этот документ, чтобы создать некий правовой фундамент политики перезагрузки отношений, которую олицетворяет это соглашение. Теперь же мы получаем еще одно доказательство того, как мало понятие законопослушность значит для России. Не будем забывать, что СНВ далеко не единственное соглашение, которое надеются заключить Кремль и Белый дом. И далеко не самое важное. Этот вердикт может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем кто-либо сейчас представляет. Господин Гуре, но подобные предсказания были нередки и в прошлом. А пока все-таки трудно увидеть, как такое поведение российских властей отражается на отношениях России с Соединенными Штатами, да и с Европой. Действия администрации Обамы являют, на мой взгляд, пример того, что можно назвать триумфом надежды над опытом. Она пока исходит из надежды на то, что если не делать акцент на правах человека и авторитаризме российской власти,
к сожалению, у нас сейчас прервалась связь с Александром Гостевым. Мы вернемся еще к теме второго уголовного дела ЮКОСа. Напомню, что в Хомовском суде Москвы сегодня судья Данилкин продолжает оглашать приговор. Известно уже, что приговор этот обвинительный, и по последним сообщениям у здания Хомовского суда задержаны двое участников пикета в поддержку подсудимых. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Германия выступили с осуждением приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Беларуси адвокат Тамара Сидоренко добилась встречи с задержанным экс-кандидатом в президенты Владимиром Некляевым. В Забайкальском крае обнаружены тела трех погибших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Даурия. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. В Иране по решению суда казнен мужчина, которого ранее признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад. На востоке США по-прежнему нарушено авиасообщение из-за сильного снегопада. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Америка поверх барьеров. Американский час». В программе музыкальный альманах с Соломоном Волковым, Арво Пярт, музыкант года, а также экуменический праздник, философема праздничного балета, история советской кухни, стихи года. Гандельсман читает Ахмадулину. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 2 часа. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня рассказывает о ситуации в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, о том, как пассажиры реагируют на задержку рейсов, какова сейчас ситуация и каковы перспективы. Об этом мы узнаем у Валерии Шабаевой. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. В воскресенье Домодедово не работал 12 часов из-за обрыва проводов, снабжавших током две главные электропостанции в поселке Володарского и Подольске, поясняют ведомости. В Шереметьево серьезные задержки рейсов вызваны идущим в Москве ледяным дождем. Обработка самолетов перед вылетом вместо 20 минут занимает 1.5 часа, объяснял в своем блоге гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Ситуация сложная, но в течение суток нормализуется, уверяли прессу представители обоих аэропортов. Но рассказы людей, находящихся там, не свидетельствовали об улучшении обстановки. «Комсомольская правда» описывает положение в Домодедово. «В зале аэропорта в понедельник столпотворение. Нам никто ничего не объявлял. Совершенно непонятно, что случилось. Народ толпился у стоек регистрации, требуя объяснений. Дошло даже до бунта. Скандировали: «Мы устроим вам вторую манежку», рассказала одна из пассажирок, вылетающая в Барселону. Основной проблемой для тех, кто остался ночевать в аэропорту, стала добыча пресной воды. В туалетах воду отключили, в кулерах она мгновенно закончилась. Надежда была на кафе, которые продолжали торговать, но кассовые аппараты отключились, тем не менее они работали. Однако вода и там вскоре закончилась. Кое-где еще оставалась фанта и кока-кола. И эти закончились. В самом аэропорту полумрак. На первом этаже свет частично дали благодаря генераторам, а на втором темень. В камере хранения народ получал багаж в темноте. Грузчики отыскивали сумки со свечками в руках, причем свечи те церковные. Поначалу, когда свет вырубили, со свечами была большая проблема. Чуть позже администрация аэропорта подвезла их из Москвы, а поначалу выдали церковные свечки из часовни Архангела Михаила, что на втором этаже аэропорта. У людей разряжаются мобильные телефоны и ноутбуки, любая работающая розетка буквально на расхват. Что касается вылетов, то к моменту подписания номеров печати регистрации на некоторые рейсы уже началась, но у стоек бойня. Народ старательно работал кулаками, чемоданы передавали через головы, и шла регистрация по принципу: кто первый прорвался, тот и летит этим самолетом, а кто не успел, ждет вылета завтра или послезавтра. Но даже если повезло зарегистрироваться, не факт, что улетишь. Бежать к месту посадки приходится буквально по спящим в проходах людям, так что можно опоздать. Многие пассажиры в Шереметьево ждут отправления уже больше 2 суток. Только к утру людям раздали талончики на питание на сумму 490 рублей. Но из-за огромного числа людей еду в кафе и магазинах тут же разобрали. Многие просто не смогли обналичить талоны, а карманные деньги к тому времени уже закончились. Деньги в банкоматах тоже. Если учесть, что в аэропорту все недешево, купить даже бутерброд оказалось проблематично. Прежде всего, пассажиров возмутило то, что критическую ситуацию никак не комментировало руководство аэропорта. Первый представитель аэровокзала вышел к уставшим пассажирам только поздно вечером в воскресенье. «Мы решаем проблему, наберитесь терпения, дождитесь рейса», — начал он мямлить. И это стало последней каплей. Один из пассажиров схватил сотрудника аэропорта за грудки и потащил к служебным помещениям, требуя вызвать руководство. Мужчину тут же скрутила милиция, на помощь бросились другие ожидающие, завязалась драка. Длилась потасовка минут 15, потом стражи порядка все же смогли урезонить пассажиров. Зачинщика драки задержали и припроводили в отделение. Еще 4 участников потасовки обратились в медпункт с жалобами на ушибы. На Ютьюбе размещены несколько роликов о том, как пассажиры выражают свой протест в московских аэропортах. У нас в эфире о ситуации в Шереметьево рассказывает начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Руководство аэропорта Шереметьево во главе с генеральным директором в течение всей ночи работало с пассажирами в терминалах для того, чтобы разъяснять ситуацию и каким-то образом помогать пассажирам переносить сложности. Но дело в том, что авиакомпания «Аэрофлот» не смогла проинформировать и держать курсе пассажиров по поводу перспектив вылета рейсов. И мы не могли достаточно долго добиться выхода представителя авиакомпании «Аэрофлот» к группам пассажиров. Поэтому, конечно, пассажиры испытывали в этой связи недовольство. Особенно приходилось тяжело пассажирам с детьми, поэтому мы приняли с своей стороны решение размещать хотя бы часть этих пассажиров, понятно, что всех не могли, в бизнес-залах, для того, чтобы хотя бы часть пассажиров обеспечить более облегченные условия. Пока у нас нет данных по поводу того, все-таки, как быстро ситуация разрешится, для того, чтобы проинформировать всех пассажиров о перспективах вылета.
Это был начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила Валерия Шабаева. Ну, а я добавлю, что информационное агентство сообщает, что транспортная прокуратура России начала проверку деятельности авиакомпаний и аэровокзальных комплексов Домодедово и Шереметьево в связи с массовыми задержками рейсов. В Государственной Думе России подвели итоги осенней сессии этого года. В руководстве Думы и партии власти работой парламента довольны. Представители оппозиции считают, что законотворческая деятельность Нижней Палаты в ближайшее время негативным образом скажется на уровне жизни россиян. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По словам спикера Нижней Палаты Федерального Собрания, лидера «Единой России» Бориса Грызлова, в ходе осенней сессии было принято 203 закона, что является рекордом среди всех осенних сессий за весь период работы Государственной Думы. Итогами работы парламента в уходящем году Грызлов удовлетворен.
Мы оперативно реагировали на сложные ситуации, связанные с экономикой, с финансами, принимали соответствующие законодательные акты, и эти законы уже начали действовать. По этим законам оказана реальная помощь и банковской сфере, и реальному сектору экономики. Мы приняли все необходимые меры для того, чтобы ни одно из социальных обязательств, которые наше государство давало, не было невыполненным.
Принятые Думой законодательные акты, усиливающие налоговую нагрузку на реальный сектор экономики, в скором времени отрицательно скажутся на отечественном бизнесе, подчеркивает член фракции ЛДПР Максим Рохмистров. Между тем, были и альтернативные варианты.
То есть, условно говоря, отняли у тех, кто может работать, передали тем, кто работать уже не может. Мы считаем, что резервов у государства в рамках модернизации налоговой системы более чем достаточно. Вариант, который мы предлагали, это по алкоголю. Алкоголь потребляется 18 литров чистого спирта на душу населения. А акцизов собирается с 4 литров. Вот только это могло бы дать при принятии законодательной инициативы ЛДПР о введении государственной монополии на финансовые расчеты за алкоголь. Механизм был предложен, к сожалению, к нашему и к радости товарищей, которые на этом зарабатывают деньги. Данная законодательная инициатива была отвергнута, а новая законодательная инициатива не попала на рассмотрение осенней сессии. К сожалению, пока правительство нас не слышит. Есть, правда, и позитивные моменты. Позитивные моменты связаны с тем, что наконец-то нас услышал президент, и по его инициативе Дума приняла поправки, что для некоторых малых предприятий увеличение налоговой нагрузки не произойдет. Но это как бы слону дробина. Поэтому в следующем году наших граждан ждет снижение заработной платы, особенно тем, кто работает в реальном секторе экономики.
Россия опускается все ниже в рейтинге Организации Объединенных Наций в плане развития человеческого потенциала, и немалая часть вины лежит на Государственной Думе, говорит член фракции КПРФ Олег Смолин.
В осеннюю сессию 2010 года я бы выделил две темы. Первое – обсуждение бюджета на 2011 год, и второе – начавшееся обсуждение нового большого закона об образовании. Фракция КПРФ проголосовала против принятия бюджета, то есть против курса «Единой России», по следующим причинам. В 2011 году, согласно бюджету, пенсионеры в России станут несколько беднее, чем в 2010. Уровень индексации пенсий рассчитан по средней инфляции, тогда как даже Министерство экономического развития признает, что рост цен на товары первой необходимости будет выше, чем средний рост цен, а никаких других товаров, кроме первой необходимости, пенсионеры не покупают. В следующем году, это уже третий год подряд, беднее станет практически вся российская интеллигенция. Работники образования, науки, культуры, медицины. В большинстве регионов их зарплата не повышалась ни в 2009, ни в 2010 году, а в 2011 году их зарплату собираются, извините за выражение, повышать на 6,5% с 1 июня, то есть в расчете на год на 3,5%, что вдвое ниже ожидаемой инфляции, которая наверняка будет выше, чем ее ожидают. В следующем году беднее станут практически все студенты. Студенческая стипендия сейчас в ВУЗе составляет 5-ю часть от прожиточного минимума, 20 лет назад составляла 80%. Соответственно, стипендия в техникумах составляет порядка 7%, была 60%, и в ПТУ порядка 7%, была 80% от прожиточного минимума. В следующем году повышать ее не собираются, значит, в реальных деньгах она станет и того меньше. Я думаю, что при продолжении этой самой политики мы скоро по развитию человеческого потенциала отстанем уже не только от передовых стран, не только от ливийской арабской джамахирии. Пора лозунг «догнать и перегнать Америку» менять на «догнать и перегнать джамахирию» по человеческому потенциалу. Но, вероятно, куда-нибудь будем двигаться в направлении второй сотни.
Иронизирует заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. члену фракции «Справедливая Россия» Олегу Шейну, только что завершившаяся сессия Госдумы представляется довольно серой.
Мне трудно говорить про осеннюю сессию, потому что осенью каких-то больших концептуальных вещей не рассматривалось. В ходе весенней сессии действительно такие законы были. Это и отмена досрочного голосования, ряд социальных инициатив, в том числе у участников Великой Отечественной войны, по материнскому капиталу. Осенняя сессия в этом смысле прошла менее заметно.
А вот чем запомнилась осенняя сессия Государственной Думы политологу Алексею Макаркину.
Если говорить о политике, то интересные были две вещи. История вокруг закона о митингах, точнее говоря, изменениях к этому закону, которые были предложены. Эти изменения были двух типов. Один тип – это регулировали уличные мероприятия с участием автомобилистов, а вторым, как бы заодно, решили провести такую штучку, как запрет выступать инициаторами таких вот общественных акций тем гражданам, которые имеют административные взыскания. Так как у нас уже очень многие оппозиционеры имеют административные взыскания, которые наши суды достаточно активно раздают, то, в общем, получалось так, что значительная часть оппозиционеров оказывалась исключена из списка тех, кто может подавать заявки на проведение акций. Мешался Медведев. В результате закон был принят в смягченной редакции. Вот это вот положение из этого закона было изъято. Дума не является у нас местом для дискуссий. Она все это проштамповала, и только на уровне главы государства, на уровне Медведева, это положение удалось завернуть. И второе, впервые в соответствии с недавно принятым изменением законодательства один раз разрешили не парламентской оппозиции, тем партиям, которые зарегистрированы официально, но на прошлых выборах не прошли в парламент, им разрешили выступить в парламенте один раз. Это, в общем, ждали с определенным интересом, что будет. Но, вы знаете, происходит очень интересная вещь. Когда это выдвигалось, эта инициатива, она выглядела следующим образом. Оппозиции позволят использовать парламентскую трибуну для того, чтобы заявить о себе, высказать свое мнение, высказать какие-то свои программные положения и так далее. Но на практике охватило небольшого, чисто регламентного маневра, чтобы эта идея была в значительной степени скомпрометирована. Потому что в окончательном варианте это выглядело следующим образом. Оппозиционеры имеют право выступать, но по тому вопросу, который определит парламентское большинство.
Отмечает политолог Алексей Макаркин. Подводя итоги работы Госдумы в 2010 году, ее спикер Борис Грызлов подчеркнул: «Впереди год выборов, и поэтому, цитата, от всех политических сил потребуется особенная выдержка, ответственность, профессионализм». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: какими видит итоги политического года петербургская оппозиция? Какие прогнозы делает на 2001? В студии член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ведет программу Виктор Резунков. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Хамовнического суда, где второй день продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, задержаны двое участников пикета в поддержку подсудимых. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефтедобывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. США и Германия выступили с осуждением приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В заявлении Белого дома отмечается, что позиция суда подрывает веру в приверженность России верховенству права. В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево скопились тысячи пассажиров, которые уже четвертые сутки не могут вылететь в связи с задержкой рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. В подмосковных Химках в ночь на вторник задержаны три чиновника городской администрации по подозрению в нападении на эколога Константина Фетисова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Химок, среди задержанных предполагаемый организатор преступления, начальник отдела муниципального имущества Юрий Мочернюк. В Беларуси адвокат Тамара Сидоренко добилась встречи с задержанным экс-кандидатом в президенты Владимиром Некляевым. Об этом журналистам сообщила супруга политика Ольга Некляева. По ее словам, Владимир Некляев находится в СИЗО КГБ в Минске и чувствует себя нормально. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. Его будет вести бывший президент и лидер оппозиционной партии коммунистов Владимир Воронин. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключил, что с палестинцами может быть заключено временное мирное соглашение, в том случае, если переговоры об окончательном мирном урегулировании на Ближнем Востоке зайдут в тупик. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Краткий выпуск новостей вам представила моя коллега Светлана Павлова. Итак, в Москве у здания Хамовнического суда, где второй день продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, задержаны двое участников пикета в поддержку подсудимых. Несколько минут назад в заседании был объявлен перерыв, сейчас оно возобновилось. Радио «Свобода» собирает комментарии относительно обвинительного приговора. И давайте сейчас послушаем, что сказал в интервью нашей радиостанции известный писатель Григорий Чхартишвили.
Решение ожидаемо, да. Я, как и, в общем-то, практически все не сомневался, что оно будет именно таким. Все идет своим чередом. Это чудовище из твоих зубов доброй воли никого не выпустит. Теперь самое главное начнется вот начиная с сего момента. Потому что то, что произошло, это испытание для нас, для всех, для нашего общества. Сейчас мы выясним, до какой степени наше общество можно назвать гражданским, до какой степени оно является зрелым. Если мы это проглотим, если мы это спустим, если мы не добьемся сейчас освобождения двух невинно осужденных, значит, грош нашему гражданскому обществу цена. И значит, мы имеем ту власть, которую заслуживаем.
Вы говорите о том, что можно добиться освобождения каким образом?
Необходимо. Надо давить прежде всего на президента, потому что за то, что происходит в стране, в ее политической сфере, отвечает он. Хватит нам морочить голову истории про доброго и про злого копа. Нет никакого Путина. Путин – это чиновник, да? За все отвечает Медведев. Вот и обращаться надо к нему. Причем надо не просить, а требовать. Сейчас, когда эта вопиющая несправедливость совершилась, у него есть право и обязанность, невзирая на то, к чему там приговорил Данилкин, объявить этим людям помилование. Если этого не произойдет, ну, значит, нужно идти на конфронтацию. Потому что все равно ничего хорошего тогда в нашей стране не произойдет, если так принимаются решения.
Вы говорили, что это решение суда по второму уголовному делу ЮКОСа было ожидаемым. Тем не менее, обращение руководителей других стран и руководителей международных организаций, это вселяло какую-то надежду?
Нет, мне как-то было ясно, что все будет решаться у нас здесь внутри. Значит, наша власть принимает только силу, она принимает только прямое давление, значит, это то, каким образом нужно на нее действовать. Последовательно и безо всякого компромисса. Безумно жалко Ходорковского с Лебедевым, но речь здесь идет не просто о судьбе двух людей, речь идет о завтрашнем дне нашей страны, речь идет обо всех нас. В какой стране мы завтра будем жить? Все мы должны это понять и соответствующим образом начать действовать. Какая может быть модернизация в стране, в которой нет суда? Когда нет суда, не может развиваться ни экономика, ни общество. Никакой вообще конфликт между людьми, я не знаю, юридическими лицами не может разрешиться, если все решается вот таким вот образом, по указанию сверху. Такое общество не может работать, это тупиковый путь.
Таково мнение известного российского писателя Григория Чхартишвили. Как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Саранска. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На мой взгляд, Путин прямо... общение с народом убедительно сказал, что ребята это украли много. Но если действительно украли, если есть доказательные базы, значит, должны быть осуждены.
У меня нет оснований не верить суду. Если суд принял такое решение, что они виноваты, значит, они виноваты.
Я абсолютно равнодушен к судьбе этих людей. Я бы даже сказал, у меня есть некоторые классовые чувства, знаете, и как классовый враг я их не то что ненавижу, но сидят и пусть сидят. Может, еще бы кого-то посадили, чтобы веселее было. Я считаю, что заслужили.
Ну, я считаю, что изначально это был политический заказ. Результаты суда меня нисколько не удивляют.
Перед законом должны быть чисты абсолютно все. И если наш суд вынес приговор виновности этих людей, далеко не простых, а значит, у него были для этого достаточно веские основания, значит, они должны отбывать свое наказание.
Ну, я думаю, что если такой приговор вынесен, то, наверное, он справедлив, но еще я также думаю, что этот процесс часть такой показательный процесс, и таких приговоров, наверное, еще много можно вынести многим людям.
Я скажу сакраментально немецкую фразу. Едем да зайны, каждому свое. Если виноваты, пускай отбывают свое наказание.
Я думаю, что это политическое дело и политический заказ. И мне, например, сразу было понятно, что таким приговором дело и закончится. Я была очень удивлена, если бы он был оправдательный. Я очень-очень удивлюсь, если Ходорковский и Лебедев в ближайшие 10 лет выйдут на свободу. Особенно Ходорковский, его точно не выпустят.
Да положительно отношусь, что зло должно быть наказано. А они, как сказал Владимир Владимирович Путин, по локоть в крови.
Ну, то, что они виноваты, таких виноватых сейчас по России набрать можно, наверное, сотни. Ну, отыгрываются, мне кажется, на них. Они за многих расплачиваются. Вот это вот с этим как-то немножко не... Побольше бы так. А то вот на одних, на двоих напали.
За свои деяния должен отвечать каждый, в общем-то. А правосудие в большинстве своем – это вещь объективная у нас в стране. Поэтому я думаю, что все верно. Если виноват, то надо отвечать.
Вот что отвечали на вопрос, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». По мнению экспертов, в 2011 году российская культура понесет значительные утраты благодаря недавно принятому Государственной Думой закону о передаче имущества религиозного назначения. Закон делает легитимным изъятие историко-культурных ценностей общества, а также ликвидацию учреждений культуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Из московского Донского монастыря уже несколько лет, как передано в РПЦ, пришла благая весть. Там организовали научно-методический совет по вопросам реставрации и сохранения этого объекта культурного наследия. Возглавлять совет станет замдиректор музеев Московского Кремля Андрей Баталов, в компетентности которого вряд ли кто-нибудь будет сомневаться. Все работы и исследования предполагается проводить в сотрудничестве с наместником монастыря и епископом Павлово-Посадским Кириллом. Это событие могло бы стать обнадеживающим, когда бы не было едва ли не единичным. Куда чаще интересы церкви и культурных институций категорически не совпадают. Зав. Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев тревожится о судьбе Челябинского органного зала, установленного четверть века назад в православном храме, и недобрым словом поминает новый закон.
Мне бы хотелось обратить внимание на те первые следствия, которые нас ждут в результате его введения. Вот что нас ждет в самое ближайшее время. Я думаю, что все понимают, что, например, орган – это есть вещь непереносная. Перенести орган – это значит просто сделать другой орган. Это вещь, которая устанавливается и настраивается раз на века. То есть происходит разрушение прямо у нас на глазах. Не то, что когда-то там. Вот мы говорим, если передать храм с фресковой росписью, то через 10 лет их не будет, этих фресок. Потому что стеариновая копоть, она едкая, и все это гибнет. Дальше там можно спорить, 10 лет продержится или 15. Всего нету памятника истории и культуры. Дальше, пожалуйста. Если иметь в виду, что порядка 30% музейных зданий тем или иным способом могут быть отнесены так называемому имуществу религиозного назначения, то вы должны понимать, что у нас на повестке дня массовая гибель памятников древнерусского искусства. И речь идет не о том, что будет в какой-то там отдаленной перспективе. Нет, это вот прям происходит сейчас, сегодня. Сейчас это уже поставлено на поток.
И речь идет не только о зданиях, но также об единицах музейного хранения. Вот что сообщает завотделом древнерусского искусства Института искусствознания Лев Лившиц.
Вторая статья принятого закона, где говорится, что он не распространяется на движимое имущество Это некоторое такое успокоение, потому что есть другие акты, в частности, небезызвестное постановление правительства 490, которое вполне позволяет передачу подобного рода памятников не в собственность, но в безвозмездное и бессрочное пользование. Как сегодня показывает пример с иконой Торопецкой Богоматери, которая была, всем, наверное, это известно, передана из Русского музея во временное нахождение, пользование общине храма в элитном поселке Княжье озеро, сегодня уже есть ходатайство патриарха Кирилла по поводу того, чтобы она там осталась навеки. Следующий пункт. Гражданский кодекс Конституции Российской Федерации предполагает, что всякого рода имущественные проблемы, а в данном случае мы имеем закон об имуществе, должны разрешаться, всякие конфликты и споры должны разрешаться в судах. Данный закон прямо указывает, что это все будет разрешаться в неких уполномоченных органах. Таким образом, закон создает замечательную заводь, абсолютно криминогенную, потому что мы имеем дело с колоссальным имуществом. И в чью пользу, и как оно будет распределяться, это абсолютно явление бесконтрольное.
Кое-что об имущественных притязаниях поведала координатор общественного комитета в защиту музея-заповедника «Рязанский Кремль» Ирина Кусова.
Информация, которую я получила из нашего государственного архива, наши церковники обращаются в архив за справочками о том, какой землей владела раньше церковь.
Следующим логичным шагом может стать поиск списков крепостных. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трифилов.
Объем Государственного резервного фонда России к концу 2010 года составит 576 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. По текущему курсу это менее 19 миллиардов долларов. На начало текущего года в резервном фонде было сосредоточено более 1 триллиона 830 миллиардов рублей или около 60 миллиардов долларов в пересчете. Три российских министерства – экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов – подписали совместный приказ о новых условиях промышленной сборки автомобилей на территории страны. Этот документ, в частности, увеличивает более чем в 10 раз до 300 тысяч автомобилей ежегодно минимальную мощность, на которую должны выйти автопроизводители не позднее, чем через 4 года после подписания соглашения. Максимальный уровень локализации производства для новых и действующих заводов должен составить 55% и 60% соответственно. Он должен быть достигнут на 6-й год действия соглашения о промышленной сборке. Число российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре сократилось на 800 тысяч, до 18 миллионов 900 тысяч человек, а их доля с 14 до 13,5% общей численности населения страны. Величина прожиточного минимума в третьем квартале нынешнего года составила 5707 рублей или в пересчете менее 190 долларов на человека в месяц. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,9%, составив к 22 декабря более 1 557 тысяч человек. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, к началу декабря составляла 5 014 000 человек, а уровень безработицы 6,7% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января составит 317,5 долларов за тонну. Это почти на 14 долларов выше ставки, действующей в декабре. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 85 долларов 80 центов за баррель или более 626 долларов за тонну. Курс доллара на сегодня 30 рублей 45 копеек, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 6 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Программу вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Хамовнического суда, где второй день продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, задержаны двое участников пикета в поддержку подсудимых. США и Германия выступили с осуждением приговора Михаилу Ходорковскому и Лебедеву. В Беларуси адвокат Тамара Сидоренко добилась встречи с задержанным экс-кандидатом в президенты Владимиром Никляевым. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. В Иране по решению суда казнен мужчина, которого ранее признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад. На востоке США по-прежнему нарушено авиасообщение из-за сильного снегопада. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Корреспондент Радио Свобода ведет твиттер-трансляцию от здания Хамовнического суда.
Комментарии экспертов.
Писатель Борис Акунин о последствиях приговора Ходорковскому.
Право автора.
Судья Данилкин и перезагрузка российско-американских отношений.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас репортаж, интервью на тему культуры. Книга петербургского поэта, переводчика, филолога-классика Сергея Завьялова, выпущенная издательством НЛО, в этом году вошла в шорт-лист премии Андрея Белого. После презентации сборника в Москве с автором, который преподает русскую литературу в Хельсинки, встретилась моя коллега Елена Фанайлова.
Мы начинаем разговор с поэмой Сергея Завьялова «Рождественский пост», посвященный ленинградской блокаде. Поэма сделана как коллаж из фронтовых и погодных сводок, канонических православных текстов, продовольственных карточек, реплик голодающих жителей осажденного Ленинграда и медицинских комментариев.
29 ноября 1941 года, суббота. Погода. Температура воздуха в Ленинграде -9-11 градусов, облачно. Пройдет кратковременный снег. Ветер переменных направлений. 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 96%. Первая неделя рождественского поста. Старый стиль. 16 ноября. Память апостола и евангелиста Матфея. Праведного Фулвиана. Князя Ефиопского. Монастырский устав. Сегодня, а также в воскресенье, вторник и четверг, разрешается рыба. Понедельник – горячая пища без масла. В среду и пятницу – сухоедение. Карточки продовольственные. Литера И. Карточка на хлеб на ноябрь месяц. Купоны на 29 число. Первый купон – 50 граммов. Второй купон – 50 граммов. Третий купон – 50 граммов. Четвертый купон – 50 граммов. Согласно постановлению Военного совета Ленинградского фронта номер 00409, от 19 ноября 1941 года установлены новые нормы обеспечения населения хлебом.
Этот год выглядит как год публикации трех блокадных текстов, если можно так сказать. Я имею в виду стихи Полины Барсковой, поэму или поэму в прозе Игоря Вишневецкого под названием «Ленинград» и ваш рождественский пост. Как, по-вашему, чем объясняется вот это удивительное совпадение, этот интерес трех поэтов к теме ленинградской блокады?
Полина сильно нас младше. А что касается нас с Вишневецким, с годами какие-то, видимо, из детства выползающие травмы. Отец Вишневецкого, как я понимаю, воевал, и у меня родственники погибли. Наверное, вот эти травмы выползли, и ни о чем другом уже невозможно ни думать, ни говорить, ни писать.
Вы пользовались каким-то архивным материалом, когда работали над поэмой?
Да, я прочитал в Национальной библиотеке Финляндии подшивку газет «Правда» и подшивку газет «Ленинградская правда» за период, описанный в моей поэме. Кроме того, я прочел книгу, которая здесь цитируется, «Алиментарная дистрофия».
Медицинская книга?
Да, это медицинская книга, которая вышла в 1946 году. на материале, который был тогда у врача. Книга эта была для служебного пользования. Сейчас она в открытом доступе.
Сергей, ваши тексты устроены как многоголосие. Это филологический подход, подход человека, который живет в ситуации новых медиа и новых коммуникаций, все время вынужден слышать разные голоса.
Я думаю, что это попытка литературу сделать частью современного искусства. Покойный и любимый мною поэт Алексей Парчиков называл это современным артом. Вот мне кажется, что этот современный арт перестал делиться на какие-то разряды. Надо сказать, что таким толчком для написания этой поэмы была выставка французского художника Кристиана Болтанского в Париже. Гигантская инсталляция была посвящена гибели его родителей во время оккупации Франции фашистами. И огромные груды мусора были расположены на огромных стендах, которые занимали довольно большой зал в городском музее современного искусства. Тогда я вдруг понял, что мусор – это еще надежда. Потому что мусор связан с чем-то живым, его производит живой человек. Когда человек уничтожен, мусора нет. И я понял, что я должен сделать в словах что-то такое же.
Сергей Завьялов о своей поэме «Рождественский пост». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». 19 лет назад, в декабре 1991 года, распался Советский Союз. 25-26 декабря прекратили свое существование органы власти СССР и сама страна как субъект международного права. 25 декабря сложил полномочия первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Отношению россиян к событиям того времени посвящена сегодняшняя наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, о распаде Советского Союза сожалеют 55% опрошенных. Впрочем, 10 лет назад эта цифра была существенно больше – 75%. То есть память об СССР все-таки с годами тускнеет. Чаще всего сожалеют об этом пенсионеры и малообеспеченные граждане. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, отмечает, что россияне постепенно привыкают к ситуации.
Год за годом постепенно снижается количество тех, кто сожалеют о распаде и испытывают ностальгию по советским временам. То есть, скажем, на рубеже 90-х, 2000-х годов три четверти взрослых россиян сожалели о распаде Союза. Сегодня эта цифра самая низкая за все времена замеров наших. 55% сожалеют. Напротив, без сожаления тогда, в нулевом году, относились к факту распада 19%, а сегодня 30%. Иначе говоря, почти 30%. Треть населения уже как бы адаптировалась к этой ситуации и без особой ностальгии смотрит на Советский Союз.
Тем не менее, 55% – это все-таки очень много. А чем, собственно, так дорог Советский Союз людям? Что заставляет их жалеть о нем?
Все-таки в наибольшей степени то, что Советский Союз был могучей державой, большой по территории, могучей по своему военному потенциалу. Ну, предполагается, что он был чрезвычайно успешен в самых разных параметрах своей жизни, экономических, политических, образовательных и так далее. Очень важно для многих россиян, что мы были единой страной, что можно было поехать в любое место, нас всюду встречали как родных. Все это, конечно, сильно мифологизированное теперь уже задним числом настроение и оценки, но тем не менее, действительно, чуть больше половины пока россиян все-таки относятся к сожалениям к факту распада и считают, что его можно было избежать.
А что стоит за всеми этими цифрами? Что нам это о россиянах говорит?
Ну, все-таки, как бы реальностью для этой части россиян, да, более пожилых, да, менее имущих, но тем не менее составляющих большую часть населения страны, для них, конечно, фактом и реальностью является Советский Союз и жизнь в советское время. Поэтому все, что было после, расценивается достаточно настороженно, многими и с негодованием. И поэтому здесь тенденция чисто к привыканию год за годом постепенно к тому, что это все-таки произошло, и вернуться к этому нельзя. Но только привыкание. Это процессы адаптивного цивилизационного типа. Они все-таки не связаны с реальными достижениями и с построением каких-то реальных институтов, образов жизни, уровней жизни населения, которые убедили бы его в том, что сегодня, а тем более завтра, будет достаточно хорошо людям житься, и нечего сожалеть о том, что было когда-то, и чего так или иначе все равно невозможно вернуть.
То, что называется имперским комплексом, в какой мере присуще россиянам?
В достаточно большой мере присуще, особенно, вот опять-таки, более старшим слоям населения. Хотя и здесь такого резкого разрыва между старшими группами и молодежью нет, поскольку имперский комплекс, он ведь во многом комплекс, компенсирующий нынешнее плохое положение экономическое многих слоев российского населения, отсутствие сколько-нибудь реальных, больших, необратимых экономических успехов, неудовлетворенность жизнью со стороны многих россиян. Все это компенсируется представлениями о великой, могучей России, которую боятся и поэтому с уважением к ней относятся в разных частях света. В этом смысле это компенсация за ощущение не слишком привлекательного и не слишком хорошего положения России в сегодняшнем большом мире.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Что касается формы отношений между республиками бывшего СССР, то восстановить его в прежнем виде хотели бы только 18% россиян. Чуть меньше, 17%, выступают за сохранение СНГ и 19% за более тесное объединение всех республик по типу Евросоюза. Наибольшее количество опрошенных Левада-центром, 23%, предпочли бы объединение нескольких республик по желанию в более тесные союзы.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы» о телевизионных итогах года и деградации телевидения. Арина Бородина, Юрий Богомолов, Александр Мельман. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство.
Поэтому нам необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная порка.
Владимир Нетаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен...
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановке?
Это и другие подобные дела негатив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».